Слава нашему Господу! Имеем возможность встречи. Сколько еще продлятся такие возможности? Ну, вопрос не здесь. Сегодня у нас очень такая одна из болезненных тем. Почему? Потому что мы будем касаться вопроса совести. В прошлые разы мы с вами затронули ряд моментов. Почему волны похотей заливают ладью? Или почему вера потопляема? Потому что Священное Писание говорит, отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Вот туда надо. Но мы тогда с другой стороны заходили, а сегодня отсюда придется зайти, более детально рассмотреть вопросы совести. Почему? Потому что это очень серьезнейший вопрос. И на нем хромают, мягкое слово, на оба колена, мягкое слово, хромают большинство народа Божьего. А каждый себя проверяй. Дело в том, что, чтобы было понятно, зачастую бывает такая хитрая уловка, не со стороны дьявола, я уже так буду говорить, а со стороны самого человека. Не обманывайтесь. Не то, что вас кто-то обманывает, не обманывайтесь сами. Вопрос совести. Странная вещь. Вот тут вот бессовестность. И рядом, наряду с нею, совесть. К примеру, человек говорит, мне моя совесть не позволяет так поступить, так сделать, так говорить. Точно. Но когда Бог открывает, что в этом человеке, ему бы подойти и сказать, а твоя совесть позволяет тебе вот это сделать? Что ты говоришь? Ну, говорю, то, что ты делаешь. Как уживаются эти два момента? Как? Объясните. Это в ком-то. Ладно, ладно. Сегодня нам надо разобрать нас. Мы сами себя. Ну, конкретный пример такой, знаете, отвлеченный, но конкретный. Только чтобы никого не судили, пожалуйста. Она, возраст взрослый, семейное положение, семейное. Ну, дальше. Она уже бабушка. У нее есть и дети, и внуки. Ну, то есть за 50 с лишним, 60. Ну, все у нее, знаете, образно говоря, даже на работе выгоняли от того, что она в юбке работала. Не хотела одевать брючный костюм, потому что неприлично женщинам, чтобы они были в брючных костюмах. Ну, точно, ну, прекрасно. Только чтобы никого не судили, пожалуйста. И юбка длинная, и складочки, и обтяжки нету, и ничего нету. Совесть ей не позволяла одевать брючный костюм, не позволяла там разрезы иметь, не позволяла совесть. И при всем этом она занималась блудами. Имея мужа. Как уживаются вот эти две крайности? Ладно, другой момент, по Священному Писанию берем. Взяли, привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Ну, отъявленная форма, да? Где делся тот, который с ней был? Значит, она была как приманка, чтобы поймать нашего Господа. Сегодня не об этом. Вот в законе Моисеевом сказано, что таковых надо побивать камнями, что скажешь ты, то есть ты попал. Вопрос не здесь, нам нужен вопрос совести. И вот они докучали, и говорили ему, и настаивали. Ну, наверное, так, если выразить мысль. И вот он, восклонившись, говорит, кто из вас без греха, первый возьми камень и брось. И вот они, написано, будучи обличаемы совестью, ну, можете проверить дома сами, будучи обличаемы совестью, чьей? Своей. Не рядом стоящих. Ну, они все разошлись. Женщина, где твои обвинители? Так, обвинители мы с вами касались. Это небо, преисподняя, люди и она. Есть еще один обвинитель, которого мы с вами не касались никогда, может быть, так детально. Совесть. Оказывается, обвинители были люди, но у них почему-то молчала ихняя совесть. Странные вещи. Они домогаются справедливого суда в рамках Священного Писания с хитростью, ложью, лукавством, подделкой всевозможной. Берут женщину, не разбираем вопрос, но дело в том, что это была приманка. Приманка, значит, там был подставной прелюбодей. Того отпускают, а ее берут. Вы же двоих, да-да, ведите, что же вы делаете? Сегодня вопрос не здесь. Совесть у них не шевелится, не тревожит их, не беспокоит, не осуждает, не докучает. Какие еще слова сказать? Но вот теперь, когда Иисус сказал, кто из вас без греха, первый возьми камень и брось, то, будучи обличаемые совестью, вот теперь совесть заговорила. А до сих пор где она была? Что с этой совестью произошло? Почему она в таком положении? Вот сегодня вопрос к нам. В определенных вопросах мы вот по совести, понимаете, мы же добрую же совесть обещали-то Богу. Ой-ой-ой, подождите. Сегодня надо будет очень детальные определенные вопросы, связанные с совестью, разбирать. Это будет ужас какой-то. То слава Богу, что мы еще на земле, что у нас есть возможность покаяться, рассмотреть и назвать вещи своими именами. Совесть? Ой, да. В начале собрания мы с вами прочитали, еще раз прочитаю это место Писания. Евреев 10 главы, с 19 по 22, и 22 немножко детальнее, немножко коснемся, и потом дальше пойдем по теме. Евреев 10 глава, с 19. Итак, братья, сестры, церковь, невеста. Ну да? Да. Братья, дело в том, что братьями можно быть только тогда, и сестрами можно быть только тогда, при двух условиях. Когда мы рождены от Бога, и Он становится нашим отцом, а мы Его дети. Тогда мы друг для друга, братья и сестры. Но наш Господь в одни плоти сказал, Ему сказали, ты знаешь, вот пришла мать твоя, братья и сестры, вот они хотят говорить с тобою. А Он посмотрел на апостолов, интересно, на Иуду Он же явно не смотрел. Но Иуда пока был рядом, там среди 12. Ну так? Так. Вопрос не здесь. И он говорит, кто мне мать и брат и сестра, слушающие слова мои и исполняющие их? Оказывается, что мы рождены от Бога, и потому мы братья и сестры, это одна ступенька. А вот насколько мы слушаем, соблюдаем и исполняем, вот она ступенька, о которой мало кто из нас задумывается. А вот слушаем и исполняем, есть вопрос совести. Вот куда нам надо идти? Поэтому, чтобы не только называться, но и быть детьми, не только называться, но и быть братьями и сестрами, уточняем, правда, да? Получается, это не только быть рожденными, вот принять нашего Господа как своего Спасителя. Ну, сейчас я дальше не коснусь, остановку здесь сделаю, иначе надо глубже там копать, я пока туда не двигаюсь. Но это же надо рассмотреть. Он говорит, но. Он говорит, те, которые приняли Его, дал власть быть чадами, по-другому звучит, дал власть быть сыновьями и дочерьми. Власть быть, это значит, мы слушаем и исполняем. А отсюда евреям он говорит, вы дети. Ой, прежде чем так рассуждать, надо немножко прокашляться. Пускай будет такая фраза. Потому что, когда евреев читаешь начальные главы, он говорит, я не мог говорить с вами, как с младенцами говорил. Опять надо вам говорить причины, что такое грех, зачем, почему, как это все оставить, как должна измениться жизнь, только потом можно говорить... Из-за того, что, говорит, вы в таком состоянии, о Мелхиседеке невозможно говорить. Ну и так дальше. Значит, получается, путь превосходнейший не могу вам открыть. И так дальше. Ну так кто они, Павел, евреи, кто они? Ну дети. Ну они тогда братья и сестры. Братья и сестры. Слушающие и исполняющие. Это уже будет каждый рассуждать. Но согласно этого послания, есть о чем задуматься очень серьезно. Ну, пока мы в адрес тем, кому он писал к евреям. А оттуда задуматься о самих себе. Итак, братья. Ну, мы же братья и сестры. Очень хорошо, берем к себе. Имея дерзновение, то есть чтобы в нас было дерзновение, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа – Оказывается, что иметь дерзновение надо иметь, ну, немножко детально возьму, вот старший сын или старший брат, хоть так, хоть эдак, младший, когда, помните, от свиного корыта вернулся, да? Старший потерял дерзновение взять козленка, чтобы заколоть и съесть со своими друзьями. Никогда не задумывались? Отец говорит: сын, сын, слушай, не все ли мое твое? По-другому. Ну, кто тебе мешал взять? Значит, тебе кто-то мешал. А что тебе мешало взять? Почему у тебя такая реакция? Значит, у тебя что-то там нечистое. Как минимум, у него нечистым было, как минимум, на первые шаги. У меня есть друзья, которые не друзья твои, и я не могу этих друзей привести к нам домой. А потому что, если я возьму козленка и понесу... Сыночек, а куда ты пошел? К друзьям. А чего ж ты меня не познакомил с твоими друзьями? Понимаешь, что вытекает? Раз ты прячешь своих друзей, значит, там тьма. Значит, ты не идешь к свету. Ты не хочешь, чтобы явные были дела твои. Сынок, ну у тебя еще кое-что вылезет сейчас. Что? Ну я же столько работал на твоих полях. Да подожди. Это один вопрос. Дело в том, что совесть срабатывает даже из-под палки. У людей мира сего говорится. Люди мира говорят. Даже на свинью напала совесть, потому что она попробовала дубины. Кошмар! Но это правда. Это ослица уже говорит. Что сейчас ты, сыночек, мне скажешь? Папа, я имею мое мнение против моего брата, и мое мнение отличительно от твоего мнения. А раз у тебя общее с моим братом, тогда у меня ничего общего ни с ним, ни с тобою. Ну-ка, проверьте это место Писания. Этот сын твой! Это форма в русском лексиконе отречения. Этот сын твой, значит, он не брат мой, а в таком случае и ты не отец мне. И вот это вылезло, вот там внутри глубоко сидело. И чтобы это достать, чтобы это к свету Божьего лица вышло, нужно, образно говоря, получается, младшего сына погнать к свиньям, чтобы оттуда его привести, чтобы через вот это возвращение и покаяние достать сокрытое во внутренности. Слушай, ты рассуждаешь аналогично, как эти люди, которые должны были взять камни и побить женщину, взятую при любодеянии. Он же прямо говорит: этот сын твой, расточивший имение с блудницами. Ну, правда? А ты его принял. А что нужно было сделать? Не принять. Гнать его надо было. По-другому. Так надо было каменюки взять и побить его. Без малого. Ага. И совесть у тебя шевельнулась? Нисколько. Правда, там не описывается, он в конце концов покаялся, изменил свое мнение, была встреча младшего со старшим, младший вышел на улицу, не вышел. Иисус не подходит к этому моменту, не затрагивает, но мы с вами рассуждали эти вопросы, потому что в свете Священного Писания выглядит, что если глубокое покаяние, я ставлю вопрос, если у младшего сына, то он обязательно должен был бы выйти и искать, где же отец и где старший брат. И каяться и просить прощения у старшего брата, потому что огорчил и его своей жизнью. Это уже отдельный разговор, не достанет времени, чтобы это детально доказать в свете Священного Писания. Итак, что вылазит? Ага, значит, он сидело, замаскированное. У Исаии Бог в свое время сказал: если бы они, ну я своими словами, печалились и плакали о том, что народ Израиля идет в рабство, то они бы радовались тому, когда из рабства возвращается народ Израиля на свою обетованную землю. Вот эту фразу самого Бога по книге Исаии вот сюда, к старшему брату. Если бы старший брат переживал о том, что младший ушел, и искренне бы переживал, то он бы радовался тому, что младший брат вернулся. Ладно, глубже не идем, иначе стрелки часов не дадут. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, если нет дерзновения, там должны быть причины. Посредством крови Иисуса Христа входим путем новым живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем. Сегодня нам пригодится об этом порассуждать. С полной верою, возможно, чуть-чуть коснемся, возможно, нет. Краплением, вот это нам категорически надо, очистившие сердца от порочной совести и омывши тело водой чистой. Краплением, очистившие сердца от порочной совести. Что это такое? Невеста Христа, принявшая Его любовь, отвечавшая, надо думать и понимать, в свое время взаимной любовью. И тебе что тут написано? Она должна краплением очистить свое сердце от порочной совести. Откуда взялась такая порочность совести? Откуда? Вот мы сегодня и будем касаться этих вопросов. Читаем вот такое местописание в малых посланиях. Петр пишет очень интересную такую фразу. Мы с вами ее будем касаться не очень детально, может быть, сегодня. Слегка, потому что там очень-очень глубоко идет вопрос. Нам надо будет очень глубоко вопрос веры невесты взять, чтобы увидеть. И там будут вопросы проявления в вере нашей того, другого и так дальше. Что должно проявиться? Или по этим плодам видеть, какая вера, и тогда шаг назад в вопросе рассуждения и найти первопричины. Но сегодня туда не идем. Итак, второе послание Петра, первая глава, стих 8. Хотя бы. Выше он говорит, что вот нам даровано все для того, чтобы познать призвавшего нас, при условии, если мы удалимся от господствующего в мире растления похотью. Я не читаю, чтобы внимание туда у нас не ушло. То вы покажите в вере вашей вот одно, другое, и показывает, какие вопросы. И вот теперь нам нужен вот этот стих 8. Если же у вас это у вас есть, то есть вы в вере вашей показали, плоды вашей веры, образно говоря, показали, всходы в вашей вере вы показали. Если это у вас есть, а если у вас этого нету? Если это у вас есть и умножается. Интересная, да, правда, фраза? Но у нас есть. Он говорит, нет, не спеши, не спеши. Умножается или нет? Что такое слово «есть»? А что такое слово «умножается»? Это очень большая разница, колоссальная. «Есть» — это мы до чего-то достигли, но вышли хорошо и остановились. А потому уже не умножается. Это ненормальность. Ну, такой пример. Вот растение растет, ну, деревцо пускай будет, да, такое вот, ну, какое, неважно. Не очень такое высокое, пока молодое. И вот там центральная веточка или ствол, стволовая, она не ветвь, а ствол растет, понимаете? Он все время растет, растет, и зиму переносит, и растет. И потом вдруг какой-то момент, а мы видим, что по характеру это растение, ветки не расходятся на два, ствол не расщепляется, то есть он единый идет. И вдруг мы однажды подходим и у этого дерева ствол, который должен идти вверх, вдруг раз и раздвоился. Вот эта раздвоенность говорит о вопросе, что центральная почка, которая стволовая, идущая к горнему, повреждена. Почему? Заморозки, холод повредил, отсутствие воды повредило, питание. Ну что-то повредило, что-то воздействовало так, что остановило рост, не умножается. Начнется у дерева корявость или порочность. Понимаем? Раздвоенность в мыслях, чувствах, хотениях говорит о порочности. А это является плодом, потому что раздвоенность. А раздвоенность потому, что у нас нет роста. Значит, остановка где-то, почему-то. Страшные вещи. Проверяем себя. Так мы сюда возвращаемся. Смотрите, что он здесь говорит. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Останавливаемся. Дальше я не разбираю и до этого не беру, иначе очень глубоко пойдет тема. Нам пока надо только вот в этой линии пройти. Еще раз. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. По-другому, то есть Слово Божье будет вселяться в вас или в нас с вами обильно, со всякой премудростью. Вселяться, успех в познании, плод. Ага. Читаем Тимофея. Знаете, что он пишет? Он говорит, причина и состояние, это второе послание Тимофея, 3 глава с 1 стиха, но нас будет интересовать только 6 и 7. И он говорит, причина, почему Слово Божие не вселяется обильно, почему остановка? И он говорит очень глубокую истину. Смотрите, что он говорит. 2 Тимофея, 3 глава, 6 стих, но он о грешниках говорит, ну, а сейчас он ниже будет говорить о грешницах, но мы будем рассматривать не только грешниц, но и грешников тоже. А к сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы. Нас это пока не интересует. И обольщают, тоже не интересует. Нас интересует другая деталь. Женщин. Женщин или сестер? Ну, он говорит, их, чтобы мы понимали, в церкви много женщин, но мало дочерей. Понимаем? В церкви много мужчин в поместных собраниях, но мало сыновей. Понимаем? Двое на постели, один возьмется, а другой останется. Пять неразумных, пять мудрых. Ну, как минимум, чтобы было понятно. Поэтому мы касаться сегодня будем вопроса, можно говорить и называться, но жизнью отрекаться. Обольщают женщин. Теперь характеристика этих женщин, нам вот это нас интересует. Утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. А Петр сказал интересную фразу. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании. А тут нет успеха и плода. Почему? Потому что утопают во грехах, и еще водимые различными похотями. И когда учатся, не могут дойти до чего? До познания истины. А почему? Утопают? Говорит Тимофей, я тебе скажу, почему это случается. Читаем первое послание Тимофея. Это все говорится о христианстве, о народе Божьем. 1 Тимофея, 1 глава, стих только 19. «Имея веру и добрую совесть». Вот оно. «Которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение в вере». Значит, они что делают, если кораблекрушение? Значит, утопают. Значит, они водимы различными похотями. Значит, Слово Божие не вселяется обильно. Не могут иметь познание о Боге. И все время на месте. Вот такая пробуксовка. Что затрагивается? Совесть. А мы сами читали. Очистившие сердца от порочной совести. Откуда она берется, эта порочная совесть? Что это такое? Почему так происходит? Ладно, читаем Тита. Тита, 1 глава, 15-16. Ну, обычно очень такое это местописание, которое мало кто хотят читать, мало задумываются, ну или задумываются то о ком-то, да только не о себе. Задумываются о внешних, а только не о внутренних. А вот нам нужно задуматься о внутренних и задуматься о себе. Для чистых все чисто. Тита, 1 глава, 15-16. А для оскверненных и неверных. А что такое неверные? Ну, неверные весы, да? ненастроенные, лукавые, хитрые, с неверными гирями, с обманчивыми гирями. Могу ли, говорит, я быть чистый, с неверными весами, с обманчивыми гирями? Ну, там не только о весах говорится, не только о гирях, не только о купле-продаже, там где-то на базарах, в магазинах. Ну, раньше магазинов не было, были базары. Он говорит, нет. Вот с этими весами пришли люди, чтобы побивать женщину камнями. Вот у них неверные весы. И весы с гирями показывают, ух, какая она, побить камнями. А Иисус Христос сразу регулирует эти весы. И не ее чаша пошла к низу с большим весом ее преступлений, а у каждого его персональная чаша с его преступлением. Раз! И пошла к низу. Могут ли они быть чистыми с такими неверными весами? Нет. А почему это у них? Это же характеристика я, ты, мы, вы, они. Не-не-не, в коем случае, как это? О себе нельзя такие вещи говорить. Знаете, нас надо в узком месте тряхануть хорошенечко, и тогда с нами можно будет говорить честно и откровенно. Вот нужно было Иову, ну, Боже, ну ты же похвалялся Иовом. Да, я, говорит, похвалялся, но я же, говорит, сердцеведец, я знаю, что у него там внутри. И его, говорит, надо вывести на чистую воду. Но, говорит, это очень сложный процесс. У больших пророков есть такая страшная правда. О, говорит, труд будет очень тяжелым. Господи, для кого? Для тебя, для пророка, для начальствующих земли? Он говорит, ну, получается, для Бога. Ну, для Бога не трудно, но он такую фразу говорит. Сколько я тебя не чищу, ты все еще не чистый, твоя нечистота такая, что ой-ой-ой. Но я, говорит, я добьюсь результата, то есть я доделаю дело до конца. Понимаем? Вот для меня это звучит, только не осуждаем Иова. В Иове смотрим себя. Бог знал, что в Иове ой, что сидит и сколько сидит, но оно наружу не выходит. И огонь попалил стада и людей, один спасся. А там украли стада, всех поубивали, из людей один спасся. А там тоже украли стада, всех людей поубивали, один спасся. А там ветер пришел от пустыни, навалился на дом. В доме первородного сына в день его, надо понимать, день рождения. На день рождения в доме первого сына, там не написано день рождения. Ну а какие еще дни были раньше? Ну не было никаких других дней, значит день рождения. Это ж дождаться такого момента дьявол дождался. Ветер пришел за четыре угла, как взял здание и обрушил. И все погибли, не только дети, ну и прислуга, слуги, рабы, кто там были. Только один спасся, прийти и сказать. Ну и что? Иов раздирает одежду. Нак, я родился, нак, возвращусь, да? Да будет имя Господне благословенно, Бог дал, Бог взял. Ты смотри. Не вышел на свет. Ну, не поворачивается язык. Вот, мы сейчас вот на этом месте Писания остановились. Это же характеристика мне и тебе. То есть, нас надо в узком месте взять, чтобы нам показать, что там у нас внутри. Мы с вами немножко касались этих вопросов. Может, я не очень детально, сейчас буду Иова разбирать. Но это же прообразы для нас с вами. Проказа. Не достали Иова. Жене опротивило дыхание, не достали Иова. Братья его там, сестры, отвернулись от него, ушли. Не достал никто Иова. Слуга и слугов, слуг надо просить и умолять, чтобы они внимание обратили, что-то сделать. Ничего не получается, не выходит наружу Иов. Малые дети над ним издеваются. Тех, которые бы, говорит, я не поставил бы с псами моего стада, ну, примерно так. И вот они, говорят, вот такого мнения, говорят, обо мне. Пришли трое друзей, и те не сразу его достали, Иова. И, наконец, у Иова там рвануло. И он что? От избытка сердца заговорили уста. Сам Иов сказал, если начну оправдываться, мои уже уста меня обвинят. Мы имели с вами эту тему. А потом Бог говорит ему из бури. С пророком Ильей говорит стихово веяние. С Иовом из бури. Ну, достал уже. Кто достал? Я, ты, мы, вы, они. На примере Иова смотрим. И Бог говорит, встань, припаяшься. Это где? Это тот, который помрачает провидение. То есть ты на меня, говорит, на Бога тень бросаешь. Ну, так это звучит. Ты, Иов, обвиняешь, говорит, меня, Бога, не спровергаешь мой суд для того, чтобы оправдать себя. О-о! Но так же Адам поступил. Но так же мы поступаем зачастую. Так вот, получается, чтобы нам показать, нас надо в узком обстоятельстве взять, чтобы от избытка внутренности у нас вышло наружу. Кто мы и что мы. Иначе мы не сможем войти в небо. Понимаем? У нас сегодня тема о вопросе. Ну, в вопросе линии того, что невеста, она должна войти в небо. Но вопрос совести. А вот когда мы сейчас будем сегодня рассматривать вопрос совести, мы с вами выйдем на очень интереснейший такой вопрос, очень страшный. Цена наших покаяний. Искренность наших покаяний. Насколько мы действительно захотели покаяться. Вот это мы сегодня будем тоже рассматривать в сегодняшней теме, Бог даст. Итак, пока у Тита. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Почему? Но осквернены и ум их, и совесть. Ну, обычно это место Писания читается кому-то, вот у них ум осквернен и совесть осквернена. Что вы говорите? А у старшего сына не осквернен ум, не осквернена совесть по отношению к своему мнению в адрес своего отца и в адрес своего младшего брата от свиного корыта? Нет? Неповрежденность? Неоскверненность? А эти, которые пришли побивать женщину камнями, у них неоскверненность ума и совести? Ну-ка думаем. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Мы делами никакими нигде никогда не отрекались? Что вы говорите? Наши поступки, наши слова, наши действия, говорение, слушание, наша реакция, наша откликаемость, отвечаемость. Это же все показатели. Все это показатели. А делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Но это уже в крайнем состоянии люди. Ну где они, где? В поместном собрании. Дело в том, что, знаете, ну, давайте возьмем седьмую церковь книги Откровения. Ну, как пример. Знают твои дела. Ко всем семи церквам Иисус говорил в книге Откровения через Иоанна на острове Патмос. Ты не холоден, не горяч. Или ты был холоден и горяч, а как ты тепл, то я тебя изверну из уст моих. Ибо ты говоришь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты беден, жалок, нищ, несчастен, слеп, наг, советую тебе купить. А скажите, мы не видим, что делами отрекается от того, чтобы прийти к свету Божьего лица? Ну да. Дьявол там похозяйничал, они едва в таком духовном состоянии, но все-таки это церковь. Ну да. Это на своем месте, пожалуйста. Спаслась ли эта церковь или не спаслась? Спасся этот служитель или не спасся? Будем надеяться в Господе, что спаслись. Но Священное Писание не повествует, что было дальше. Оно останавливается на этом моменте. Если они покаятся и примут, то, конечно, без разговора будет спасение. Но там же вопрос совести. Совесть им не говорила, что они слепы, наги, жалкие, нищие, слепые. Совесть не говорит. Ну да, нет. А они уверены о себе. Интересно. А что делает совесть? Вопрос. А когда у человека появляется совесть? В каком возрасте у человека появляется совесть? Совесть бывает тогда, когда человек принимает Бога. А совесть у безбожников есть или нету? А если у безбожников есть совесть, то в каком возрасте она проявляется? Или они бессовестные вообще? Читаем. Римлянам, 2 глава. У нас были когда-то темы в этом направлении, но сегодня вот по этой линии нам надо рассмотреть. Римлянам 2 глава. Берем стих только 14-15, чтобы дальше тема не ушла, иначе не сможем успеть. Римлянам 2, 14-15. Ибо, и так, и того, вывод, итог. Все рассуждения предыдущие пришли к общему знаменателю. И вот теперь вот так. Ну так в русском языке обозначает «ибо». «Ибо, когда язычники, не имеющие закона». Какого? Ну, Моисеевского. Ну да. Ну, то есть он рассматривает вопрос, апостол Павел распишет римлянам, это времена, когда вот он уверовал, наш Господь недавно ушел с земли, вознесся на облаке, на 50-й день, на 40-й вознесся, 50-й сошествие Святого Духа, да, ну и потом дальше, потом Саул становится уже Павлом, потому что принимает Христа своим спасителем. То есть язычники это были мирские люди, и евреи не имели права даже контактировать и общаться с язычниками. Ну, так было. Вопрос не здесь. И вот он рассматривает вот тех язычников. А нам сегодня надо будет рассмотреть уже не только тех язычников, но и окружающих людей, которые, ну, неверующие люди. Для того, чтобы определиться в одном вопросе. Ибо когда язычники, не имеющие закона, то есть Моисеевского, по природе законное делают. Интересно, как это могут язычники, не имеющие закона Моисея, делать по природе законное? Правда, да, вопрос? Как? По-другому, разве они способны делать законное? Он говорит, да, способны. Как это у них получается, или у них нету закона? Он говорит, у них есть закон. Но они же не приняли Моисеевского закона. Это не важно. Как не важно? Оно важно в другом вопросе. Пожалуйста, чтобы мы внимательно слушали. Для присутствия закона совести не нужен был Моисеевский закон. Не страшно? Я еще раз повторю. Для того, чтобы в человеке, в язычнике, был закон совести, не нужен был Моисеевский закон. Почему? Потому что Бог наделил всех безбожников законом совести. Когда? Но Он наделил их, когда они были божниками. Как? Адам имел в себе закон совести. Ева имела в себе закон совести. Каин имел в себе закон совести, хотя папа с мамой натворили чудес в кавычках. Авель имел в себе закон совести. Его закон совести был выше, чем закон совести Каина. Ну давайте, включаем мозги и думаем, соображаем. Нарушение закона совести было, когда Каин убивает Авеля. Потом во времена Еноха начинают призывать Бога. О, совесть начинает шевелиться больше, чем. Потом проходит время, начинается ниспадание уровня совести. Уже людей безбожных будем называть. И единственный, с кем Бог имеет разговор, это будет Ной. Хорошо, у Ноя совесть есть, еще и какая. У его жены, я думаю, да, да, очень похоже, что тоже есть совесть, еще и какая благословенная. Что скажем про его сыновей? Ну, совесть есть, нету совести? Ну, наверное, все-таки есть совесть. Вот они же были женатые, да? Ну, наверное, у них жен была совесть, не была совесть. Ну, была, у всех есть совесть. У скотов только нету совести. Потому что это знание, что такое добро, что такое зло, это внутренний суд того, правильно ли ты, человек, делаешь, И это определение, насколько правильно, насколько неправильно. Взвешивание. Это закон совести. Но потом у Хава совесть была потеряна. И вот он проклятие он передал своему сыну Ханаану. Раб рабов по сегодняшний день. От рабства хотят освободиться, а от проклятия не думают. Ну, сегодня нам не туда. Мы вот здесь, у римлян. Ибо, 14 стих 2 главы, ибо когда язычники, не имеющие закона, то есть Моисеевского, так звучит, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Как? Закон совести? В этой же главе, под конец, двадцать шестой, двадцать седьмой стих. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, хотя не принимал закона Моисеевского, это Римлянам 2 глава, 26-27, то его необрезание не уменьшится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не Моисеев закон, а вот здесь вот во внутренности закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании обрезания? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, не то обрезание, которое наружно по плоти. Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. А, закон совести есть, да? Вы знаете, куда мы сейчас идем? Он говорит, я наперед по теме забегаю, да, вперед. Вот когда грешниками были, и все-таки имели закон совести, знали, что такое добро и зло, знали, что хорошо, что плохо, знали, что такое добро принять, а зло отвергнуть, знали. Но потом зло нам нравилось, и мы оправдывали, объясняли, и кляпом затыкали рот совести. Пускай будет так. Но кто-то больше против совести во своей внутренности грешил, кто-то меньше, пускай будет так. И вот, наконец, мы приходим, принимаем Христа своим Спасителем. Вот здесь должно произойти чудо. Высвобождение, очищение, оздоровление, изменение совести. Вопрос. Произошло? Еще что-то добавим. Римлянам 9.1. Всего лишь. Римлянам 9.1. Смотрите, что он говорит. «Истину говорю, во Христе не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Что ты сказал? Это уже не совесть язычников. Это уже не совесть евреев. Это уже совесть человека, который не оскорбляет Святого Духа. Спеваем? Если мы не огорчаем Святого Духа, то сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети с большой буквы, слушающие и исполняющие. Но зачастую мы слушаем, в одно ухо впускаем, в другое выпускаем, имеем свое мнение. Мы вплотную подходим к теме, пришествие приближается, но почему он должен нас взять? Ну почему он должен нас восхитить? Ну почему? Ну что мы выложим на стол и скажем, на основании вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, он должен меня восхитить, и тебя, и тебя, и тебя, и тебя. Должен забрать, мы будем в числе церкви. Мы потом с этим побеседуем, поговорим. А он здесь говорит... Мне совесть свидетельствует в Духе Святом. Я имею полное дерзновение вот эту фразу Римлянам 9.1 отнести к вопросу, когда пишется евреям. Енох прежде переселения получил свидетельство, что угодил Богу. И другое место Писания, насколько я помню, Римлянам, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И вот эти вот три момента к Еноху туда. Прежде переселения он получил свидетельство. Дело в том, что о Духе Святом сказано, что его имели пророки, цари, священники. Ну, я своими словами. Енох – это пророк, седьмой – это Адам, а пророчествовал, говорит Священное Писание. Поэтому я имею полное дерзновение сказать, что Енох имел свидетельство. Какое? Что угодил Богу, так говорит Священное Писание. Да, сей самый Дух свидетельствовал Духу Его, Еноху, что он дитя Божие с большой буквы, то есть слушающий и исполняющий. А еще ему, Еноху, свидетельствовала совесть в Духе Святом. Это вообще. А у нас совесть наша как свидетельствует? А? А если наша совесть судится чужой совестью, что тогда делать? Коринфянам, 1 послание, 10 глава, стих 29. 1 Коринфянов, 10, 29, всего лишь. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Когда понять? Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Ну, что он сказал? Моя, твоя, ваша, наша свобода зачем должна быть судима чужой совестью? Знаете, что он сказал? Если чужой совестью судится наша свобода, то мы употребляем свободу к угождению плоти. Успеваем? Еще раз читаю это место Писания, сейчас к другому идем. Совесть же разумею не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Значит, это говорит о том, что если заставил свою совесть замолчать, то вынуждаешь, чтобы другие судили твою свободу. И сказали, что оказался бессовестный, бессовестная. Когда это происходит? 2 Коринфянам 4 глава, он отвечает, ну, первый стих, во втором он отвечает, когда это происходит? Это серьезнейший показатель. Он говорит, у нас, у христиан это происходит. Почему мы с вами сегодня и прочитали в начале, очистившие сердца от порочной совести. Откуда она взялась? Мы и туда сейчас подойдем. Не сразу, но чуть-чуть. 2 Коринфянам 4 глава с 1. Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Какое? Ну, там 3 глава очень детально описывает, какое служение открытым лицом, как пред Господом, без маски, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, который имеем в Сыне Его. Ну, сегодня, пока мы себя не касаемся этих вопросов, иначе очень далеко тема у нас уйдет, вот хотя мы только в этом направлении. Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но отвергнувши, кто будет отвергать? Значит, это я должен отвергнуть, ты должен отвергнуть, ты должна отвергнуть. Но отвергнувшие скрытные, христианские, постыдные, христианские дела. Ну, так не написано. Но. Между строчек именно это звучит. Скрытные, постыдные, хотя у христиан, то есть христианские. По-другому. Значит, порочная совесть дала добро на то, чтобы так жить и поступать. Понимаем, что получается. И эта совесть, это знаете, как называется? Значит, один из законов. Верблюда проглотили, а комара отсыживаем. Вот чем занимается совесть наша. Вы знаете, ну тогда верблюда, сегодня уже динозавра, левиафана. Вот где ужас. Сюда возвращаюсь, 2 Коринфянам 4 главы. Но отвергнувшие скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину. Кому? для меня звучит «я себе, ты себе». Представляем себя совести всякого человека пред Богом. Возвращаюсь назад. Представить можно себя совести всякого человека, если отвергли скрытые постыдные дела, не прибегаем к хитрости, не искажаем Слово Божие, открываем истину. О! Ну и показатель совести. А как у нас? А как у нас? Вот когда такая чистота и святость, тогда Филиппийцев 4 глава 8 стих точно для нас, и мы напрягаться не будем. А если нет, то мы напрягаемся, из шкуры лезем. Что и происходит в нашей жизни зачастую. Проверяй каждый себя. Филиппийцам 4 глава стих 8, хотя бы, не шире. Наконец, братья мои, ну и сестры, наконец, в конце концов. Ну когда же это, наконец. Теперь с ударением, у меня над каждым словом «что» – это предлог, да, по-русски предлог, да? «Что» – ударение идет. Я буду читать, как у меня с ударением написано. Я думаю, что в ваших Библиях тоже над этим словом или предлогом «что» – ударение стоит. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Вот и приехали. Вот задать каждый самому себе вопрос, хорошо, да? Так, чтобы никто не видел, что у нас будет за выражение на наших лицах, какой блеск будет в наших глаз, чтобы мы не кивали головой, не хватались за голову, за сердце, это внутреннее пускай будет, ладно? Что? Что только истина. Это наш сегодняшний, вчерашние дни. Вот эти два хотя бы берем. Они прожиты только что? Только истина. Вчера и сегодня мы прожили, что только честно. Мы так говорили, поступали, действовали, мыслили, думали. Что справедливо? Вот так мы прожили вчера и сегодня, ну хотя бы эти два дня. Что чисто? Вот так мы прожили вчера и сегодня. Что любезно? Мы так прожили вчера и сегодня. Что достославно, не славно? Вот удовлетворительно, хорошо, отлично, а вот достославно. Это высшая, да, такая степень. Вот мы вчера и сегодня прожили достославно, что только добродетель и похвала. И вот так вот мы прожили вчера и сегодня, и вот мы сейчас стоим пред лицом нашего Господа, и вот он говорит, ну, каждый из вас, теперь дайте мне, говорит, отчет за ваши два эти дня. И вот он может нам сказать, хорошо, добрый и верный раб, добрая и верная раба, в малом ты был верен, в малом ты была верна, над многим тебя поставлю. Да-да? Или нет-нет? Но только мы договорились, головами не кивать, волосы на себе не драть, одежды тоже не раздирать. Проверяем. Хотя бы два дня. О том помышляете? Ой. Наша свобода была судима чужой совестью. Эта тема, когда открывалась, она открылась очень давно. Просто мы не успевали к ней подойти, и вот когда мы прошлую тему с вами касались относительно, почему волны похотей заливают, вот ее, как сказать, как продолжение той темы, но самостоятельное, вот теперь сегодняшняя. Совесть. Что только честно, что справедливо. Ой-ой-ой, Господи, помилуй, помоги. Читаем. Какое место Писания? Ой-ой-ой-ой, Боже, помоги. Невероятным образом я его буду сегодня читать. Евреев, 13 глава, 4 стих. Евреев, 13 глава, стих 4. Брак у всех да будет честен. Что это такое? И ложе непорочно. А дальше, точка запятой, да? Блудников же, прелюбодеев судит Бог. Ну, открытым текстом здесь говорится о вопросе. Если вышли замуж или поженились, то теперь у вас брак должен быть честен. То есть вы должны сохранить брак на протяжении вашей жизни, чтобы он был честный, чтобы не было бы измены. Измены какой? Секс открытый или скрытный? Какой скрытный? В мыслях, чувствах, хотениях, желаниях. Блудников же прелюбодеев судит Бог. Честен, ложе непорочно. Я немножко назад возвращаюсь. Чтобы вступить в брак, и чтобы у вас брак был честен и ложе непорочно, побеспокойтесь, каждый, как вы подошли к бракосочетанию. Ага. Вот и страшные вещи. Бывает физиологический секс, а бывает посмотревший с вожделением, флирт и тому подобное. Я сейчас невероятно отсюда выхожу в другую деталь. Можем не закрывать это место Писания, оно нам пригодится. Открываем второе послание Коринфянам, 11 глава. Мы по линии совести. Смотрите деталь. 2 Коринфянам, 11 глава, с 1 стиха, ну, до 3. Нас 2-3 всего лишь интересует. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы снисходите ко мне, ибо я ревную», значит, есть вопрос измены. «А у вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Заново. А теперь с каким направлением? С направлением, вот то, что мы сейчас у евреев. Не закрывайте это местописание. Евреев, читаю еще раз. «Брак у всех да будет честен, ложе непорочно». Я вот теперь вот это вижу вот здесь, в этом месте Писания, что открывается. Смотрите, что? «Обручение да будет честное, сердце и совесть да будут непорочные». Ага. Чтобы брак был честен, брак невесты Христовой со Христом, вот эта будущность этого брака начинается в чистоте освящения, когда идет обручение. А Павел говорит, у вас тысячи наставников, но мало отцов. Я во Христе родил вас. Я обручил вас Христу чистой девой. И он говорит, чтобы это приношение язычников, будучи освященное Духом Святым, было благоугодно Богу. Это, говорит, мое священнодействие, он пишет римлянам. Значит, он сказал, вот в этот момент, когда я вас рождал во спасение, и вы принимали Христа своим спасителем, я вот в это же время вас стал обручать и предложил. Ваш жених, Иисус Христос, он полюбил вас. Ваша ответная реакция? Вы пришли с вашей совестью с какой? Ну, у вас же совесть должна же была быть, она же была. Но ее нужно было очистить от мертвых дел. Потому что у евреев, читаем фразу, Евреев 9.14 всего лишь, и мы не закрываем Коринфянам, Евреев 9.14, то коль мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. В какой момент это произойдет? Вот тот момент, когда говорит, я вас обручаю. Вот там должно быть обручение честное. Сердце и совесть непорочные. Там должна кровь Христа омыть совесть от мертвых дел. И вот теперь, вот тогда вы можете обещать добрую совесть. Мы сами разбирали эти вопросы. А почему, говорит, вы умудрились, что у вас порочная совесть, и надо ее краплением окроплять? Почему? Невеста Христова. Ну, конечно, я, ты, мы, вы, они. Ведь вы же должны, говорит, будете обещать Богу добрую совесть. Но от грехов вы освобождаетесь. Сегодня я не буду поднимать все эти места Писания, слишком далеко идут, может быть, часы у нас. Он говорит, вот ты, говорит, призывай имя Господа Иисуса, и здесь будет у тебя прощение грехов. Здесь будет происходить омовение грехов. Здесь ты будешь говорить о доброй совести. А добрая совесть, апостол Павел говорит, молитесь о нас, мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Я думаю, помним это Писание, то у евреев в последней главе там описывается честность. И Петр говорит, вот когда, говорит, вы пойдете в воду, первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. Так и нас ныне, 1 Петра, 3 глава, 21. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Совесть. Совесть. Апостол Павел об этом вопросе свидетельствовал пред царем. И он сказал очень интересную такую фразу. Деяния апостола, 24 глава. Деяния апостола 24, с 15, 15 и 16 стихи. Деяния 24, 15, 16. «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они, то есть евреи, ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Вопрос к нам с тобой. Мы всегда подвизаемся иметь непорочную совесть пред Богом людьми? Слово «подвизаюсь» хорошо звучит тогда, когда мы в чистоте и святости. Тогда у нас подвизания будут честные и искренние. Как это понять? Скажите, седьмая церковь книги Откровения – ни холоден, ни горяч, ни жалок, ни беден, не знаешь, что ты без одежды, слеп, инак и так дальше. Да? Вот вопрос. Они подвязались иметь непорочную совесть пред Богом и людьми? Я имею такое дерзновение сказать, что да. Но делами отрекались. Успеваем? Приведшие женщину побивать камнями, звучит так. Они хотели, подвязались иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Но дело в том, что апостол Павел Тимофею пишет, кто незаконно будет подвязаться, тот не будет иметь успеха. Что значит незаконно подвязаться? Это называется не до конца очиститься, а взять наглость и дерзость вместо дерзновения. Как это понять? Очень простой пример. Бог сказал, когда народ Израиля из Египта вышел, вот они в пустыне, очерти эту гору, мы с вами уже разбирали, и вот к подошве никто не имеет права прикоснуться, ни животное, ни зверь, ни человек. Таковых побить камнями либо стрелой. Но во время протяжного трубного звука они могут зайти. Но до этого 3 дня освящения. Они подвязались, чтобы осветиться? Да. Они очищались? Да. Они собирались выйти на встречу с Богом? Да. Они планировали подняться на гору к Нему? Да. Где это видно? В дальнейших словах самого Бога. И Бог потом говорит, пусть они не порываются подниматься на гору. Почему? Они же дерзновение имеют. Нет, они дерзновения не имеют. Они дерзость имеют наглую. Почему? Они не очистились. Но они же очищались. Вопрос не здесь, они очищались или не очищались. Они недоочистились. Вот где ответ. Когда был взят Иерихон, все там было под заклятым. Ахан забрал слитки, одежду, но это уже детали, спрятал у себя в шатре под ковром в земле. Все, ковром накрыл, ничего не докажешь. Заклятое было в стане Израиля, было поражение. Иисус Навин разодрал одежды, волосы, пал вместе со старейшинами до вечера. Бог говорит, а что ты разодрал одежды? Заклятое, говорит, народе. На сегодняшний день заклятого много. А как считать? Но на сегодняшний день Бог даровал интересное благословение. Двое на постели. Остается тот, у кого заклятое. Но заклятое у того в семье совместной не удержало другого, который ушел в небо. Это чудо, слава Богу. Заклятое того человека не удерживает нас, кто уходим в небо. Ну да? Освящение было назначено. И вот они освящались. Пришло утро, но освящались. Освящались. Ахан освящался? Ну, наверное, все-таки освящался. А как он освящался? Ну, это уже детали, ладно. Он освятился? Нет. А что должно было быть, чтобы он освятился? Он должен был это вскрыть, принести и показать. Из-за меня поражение, вот оно у меня. И его бы убили? Нет, он бы остался жив. Ну и вот на утро освящение закончилось. А никакого результата. Идите по коленам, было указано колено. Идите по родам, был указан род. Идите по семействам, пошло вот такое семейство. Идите по членам семейства, и он был указан. Что ты сделал? Вот заклятое я взял, оно мне полюбилось, и вот оно у меня в шатре в моем, под ковром там. Вот пробежали, принесли, да, действительно так. Что ж ты сделал? Я не об этом, что ж ты сделал. Но ты же освящался. Да. Так ты освятился. Что ты теперь скажешь? Что бы сказал свой адрес богач, которого похоронили, он оказался в аду и увидел бедного Лазаря, который на лоне Авраама. И вот осталось ему до смерти там рукой подать. Что о себе говорил бы богач? Все, что угодно, кроме покаяния. Правда? Правда. Он бы похвалялся? Похвалялся. Он готовился к переселению на лоно Авраамова. Ну, правда? Правда. Он цитировал места Писания. Ну, не написано. Ну, должен был это сделать. Он бы говорил там своему родству, вот как Бог его благословил. И Бог подтвердил это благословение и ссылался бы на места Писания. 100%. У него там нигде не ёкнуло внутри. Я думаю, что должно было ёкнуть. А что это должно было ёкнуть? Совесть. Однако нет. Нейман прокаженный, когда, помните, очистился, и он хотел подарки дать, а не захотел пророк. Ну и Нейман уехал, забрал два лошака, которые на себе землю повезли. Святую Божью землю. Ладно. И Гиези говорит, жив Господь, побегу, помним, да? И потом он взял слиток, хотел серебра, вот там или один талант, но это уже детали, две пары одежд, перемены одежд. А тот убеждает, да возьми два серебра объема. Ну ладно, слугам дал, они отнесли. А где ты был? Никуда не ходил. Совесть работает? Нисколько. Слушай, а мое сердце тебе не сопутствовало? Когда? Ну, в тот момент, когда с колесницы тебе навстречу обернулся тот человек, ёкнуло же у тебя? Значит, ёкнуло. Значит, там совесть заговорила? Да, там совесть заговорила. А что ты сделал с совестью? Я ее заставил замолчать. А сколько раз мы совесть заставляем замолчать? Поэтому вопрос вот этого местописания нужно очень осторожно, внимательно смотреть. Ибо, да, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных, неправедных, чего сами они ожидают. Но ведь мы же тоже ожидаем, правда? Не-не. Ожидаем, да, нет? Конечно, ожидаем. О чем ты говоришь? Что ты спрашиваешь? Посему и сами подвязаемся. О-о. Чисто или нечисто? Что чисто, нечисто? Кто нечисто подвязается, не будет иметь успеха. Примерно такими словами Павел объясняет Тимофею, что, почем и почему, зачем. Оказывается, можно подвязаться, но успеха не будет. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми, для того, чтобы моя свобода не была судима чужой совестью. Теперь два события берем ветхозаветных писаний, даже три, и задумаемся. Одно из событий – это времена бытия, когда Иосифа братья продали в рабство. До этого они характеризуют себя очень интересно. Бытия, 34 глава. Проблема с их сестрой Диной, которая решила посмотреть на дочерей той страны, той земли. И вот она туда пошла. Там случилась проблема, беда. И вот она находится в доме человека, там насилие. Он влюбился и вот хочет, чтобы она стала его женой. И вот теперь говорит, это описывается Бытия, 34 глава, 11 стих. «Сихем же сказал отцу и братьям ее, только бы мне найти благоволение в очах ваших, и я дам, что не скажете мне, назначит самое большое вено и дары». Ну, то есть, как штраф за то, что я вот так нахальным образом поступил. Ну, так выразим мысль. Пускай будет так. «Я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу жены». И отвечали сыновья Иакова Сихему и Емору, отцу его, с лукавством. Интересно. Вот честность, совестливость, лукавство, они могут уживаться? И сказали им: «Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас». Бесчестно, то есть это нечестно. Что вы хотите им сказать? Ну, Бог сказал, если не будут обрезаны, то должны будут уничтожены, они не должны быть в доме Авраама, Исаака, в том же Иакова. Даже купленные за серебро рабы, и они должны были пройти процесс этой обрезки. А мы не можем, какие мы честные, справедливые. Хорошо. Так вы честные? Да, честные. Вот интересно, моя, говорит, совесть не позволяет мне вот это сделать. А твоя бессовестность позволяет тебе вот этими делами заниматься? Что ты хочешь? Это разные вещи. Нет, это не разные вещи. Это не разные вещи, не надо. Дело в том, что мы понимаем страшную вещь. Вот для тех, которые привели женщину побивать камнями, ихняя совесть заговорила, они еще на земле остаются. Один из моментов, чтобы мы понимали, это будет страшное действие. Действие, нет, проявление, скорее всего. Ну, пускай будет так, сейчас посмотрим, что я имею в виду, тогда назовем правильным словом. Вот двое на постели, и один возьмется, а другой останется. Тот, кто останется, у него или у нее проснется настоящая совесть. И заговорит, и закричит, и назовет причины, почему остался и осталась. Понимаем? Двое будут воле жерновов. И вот одна возьмется, другая останется. Вот та, которая останется, она криком будет кричать. С одной стороны, что она осталась, а с другой стороны, она назовет причины, за что. Почему? И будет кричать и говорить: «Ну ведь я же вот это исполнила, я вот это же исполнил, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Ну почему?» И знаешь, что скажет? «Ну это же такая мелочь, ну такая малость. И вот этого только мне не доставало, и из-за этого я остался, я осталась». Понимаем, нет? Вот у них, они привели женщину побивать камнями, совесть заговорила немножко раньше, чем они будут умирать. Ну как немножко раньше? Я не знаю, сколько они еще лет прожили. Ну я так условно сказал, немножко раньше, понимаем, да? У двух разбойников на кресте, вот им осталось, ну сколько, одинаковое количество часов жить, да? Ну примерно. Голени перерубят, кровь течет, вес будет на руках, они задохнутся, от чего быстрее умрут, от потери крови или от того, что задыхаются, это уже медицина ответит, меня это не интересует. У одного совесть проснулась и говорит: как ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? То есть, где такая даже разбойническая совесть? Понимаем, да? То есть, ты остаешься разбойником, я же, говорит, тоже же разбойник, да? Но ведь мы же по нашим делам получили, а он ничего достойного смерти не сделал. И у тебя язык поворачивается. Чё? Язык поворачивается. Ага. Нам сегодня надо будет сюда подойти. У нас есть место Писания, которое об этом говорит. У честного язык честный и уши честные. Наперед скажу. У кого совесть бесчестная, порочная, не чистая, не святая, это человек падкий слушать и говорить, переносить клеветы, поношения, осуждения, обвинения. Все, что хочешь. Вот теперь проверяем. Если мы поставляем уши, у нас ненормальная совесть. Все. Если мы еще это взяли и передали, тогда еще хуже. Успеваем? Возвращаемся сюда. Совесть. И вот они продают своего брата. 42 глава описывает их встреча с Иосифом. Знаете, что они говорят о себе? Вот они пришли, а он их узнал, и вот теперь сейчас начнутся там такие вопросы. Сейчас он их будет, не знаю, как назвать, но сейчас будут дела вскрываться. Вот мы не соглядатые, мы пришли издалека. Что вы о себе скажете? И вот 42 глава, стих 11. Мы все дети одного человека, мы люди честные. Честные, да? Вы честно хотели убить вашего брата? Да, честно хотели убить брата, правда, честно. Не, мы не хотели убить, нет, они хотели его убить. Они честно говорили друг другу, признались, давай его убьем. Дальше. Потом было предложение, что, говорит, пользы, если, говорит, мы убьем нашего брата, давай лучше его продадим. Иуда это предложил. И вот они честно решили, никто не отнекивался друг с другом. Это такая условная, в кавычках, честность. Продадим его. Вы видели его мучения? Видели. Но ведь вы же люди честные, что же вы делаете? Но это разные, говорит, вещи между собой, ты не путай, мы люди честные. А когда они его продадут, потом надо же дело это прикрыть, да? Они взяли его одежду, зарезали козла, кровью обмазали и послали отцу. С каким вариантом? Догадайся сам. Сделай вывод сам. Слушай, мы нашли вот одежду, это не, случайно не одежда ли твоего сына? Вот видит, она в крови. И отец делает заключение. Верно, хищный зверь растерзал его, и вот все. Все. Мы ему ничего не говорили, он сам к этому пришел к заключению. Но ведь вы же специально это сделали, это ваша честность такая. Итак, у разбойника на кресте, у одного честности, совести нету. Если ты, Сын Божий, садись с креста и нас сведи, разбойников. А другой говорит, что ж ты говоришь? Моя, говорит, совесть по-другому заговорила. Оказывается, совесть говорит. И когда человеку остаются считанные мгновения жизни, это уже доказано практикой человеческой жизни, не говоря уже даже о Священном Писании. Перед человеком проходит картина его жизни или ее жизни, как человек жил. И человек видит правильно, неправильно, неправильно, правильно, правильно, неправильно, и имеет возможность за считанные секунды, как разбойник на кресте. «Боже, каюсь!» До сих пор не каялся, но теперь русское обстоятельство меня взяло за живое. Я признаю себя. Как головня из огня, спасется, слава Богу. Потому что сам факт спасения важнее. У разбойника этого происходит. А здесь мы люди честные. Интересно. Вообще, дома прочитайте 42 главу, я ее всю, может быть, не буду читать. И вот он их на 3 дня под стражу, потом говорит, ладно, одного оставлю, вы пойдите и тому подобное, приведите, а если нет, то там будет целая история. Читаем фразу, смотрите, что они говорят. В этой Бытия 42, 21 стих. «И говорили они друг другу, точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигла нас горе сие». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались, вот кровь его взыскивается. А того не знали они, что Иосиф понимает». И вот они говорят на еврейском языке, а Иосиф понимает, он не выдержал, ушел и заплакал. Ладно. И они потом будут говорить, одного у нас не стало. И вот чтобы их подвести к осознанию, 43 глава начинается так. Голод усилился на земле. Эти узкие обстоятельства заставили их. Ну, из отца заставили. Он говорит, пойдите за хлебом. Он говорит, куда идти? Ну, ты же сам не захотел, а теперь вот. Ну, ладно. Правда, он там страшные вещи говорит, если уже быть бездетным, то буду бездетным. Они взяли, и вот Вениамин пошел. И там вскрывается теперь ихняя честность, или цена ихней честности. Сколько стоит ихняя цена ихней честности? Сколько весит, какого веса ихняя честность? Знаете, какого веса? 400 лет рабства. За что? За то, что Иосиф был в рабстве. Сколько лет был Иосиф в рабстве? Ну, Библия говорит, лет 16 он был, когда пас овец, а потом описание исчезает, он исчез. Вот. А в 30 лет он уже не раб, он уже пред фараоном. Ну, 30 отнять 16, но 16 нет, ну, пускай 20. Значит, 10 лет примерно вот в рабстве находился. Сколько лет он находился там в тюрьме, там можно тоже посчитать. Нам дальше надо. Дело в том, что сегодня я, может быть, детально не буду, у нас еще 2 примера надо, очень серьезных, посмотреть и увидеть самих себя в этих примерах. Когда отец их не умирает, они идут на следующую ложь. И они сочиняют историю, которой не было. И они говорят... Послали к Иосифу и сказали, когда отец твой был жив, он сказал, прости братьев твоих. Отец не говорил этого. Дальше. Уж если отец бы говорил, то он бы говорил в уши Иосифу. Если так было, они бы сказали, помнишь, отец говорил. Они не говорят об этом. Это говорит мне о том, знаете о чем? Что у них неполнота покаяния. Неполнота. Вот нам надо этот вопрос рассмотреть в самих себе. Итак, Давид, царь, уходит от Авесалома, его поносит семей, злословит. Но потом был момент, когда сына уже нету, и теперь надо будет возвращать царя Давида. И что делает Семей? Второе царство, 19 глава, с 15 стиха. «И возвратился царь, и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил Семей, не медлил, сын Геры, Вениамитянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И 1000 человек из Вениамитян с ним». 18. «Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Семей, сын Геры, пал пред царем, как только он перешел Иордан. И сказал царю», следим внимательно, что? «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, что согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того царь на сердце своем. Ибо знает раб твой, что согрешил, и вот ныне я пришел первый из своего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». Давид его прощает. «Но говорит своему сыну Соломону». Между строчек звучит: «Сын, это ложное покаяние. И у тебя хватит мудрости, как эту ложь ложного покаяния, бессовестной совести порочной, вывести на свет Божьего лица. Не позволь ему уйти вот так». Ну, вопрос сейчас не здесь. Я перебегаю дальше. И вот потом, что делает царь Соломон? Третье царство, 2 глава, с 36 стиха. «И послал царь, призвал Симея и сказал ему: построй себе дом в Иерусалиме, живи здесь и никуда не входи отсюда». Дело в том, что в Иерусалиме льгота жить не всем давалась. Такой льготе, такому благословению удостоиться, это серьезно. «И знай, что в тот день, который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь, кровь твоя будет на твоей голове». Сказал Симей царю: «Хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Симей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось. Вопрос к нам: зачем случилось? Что у Симея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому, и сказали Симею, говоря: «Вот рабы твои в Гефе». И встал Симей, оседлал осла своего, отправился в Геф, к Анхусу, искать рабов своих. И возвратился Симей и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Симей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И послал, призвал царь Симея и сказал ему: «Не клялся ли я тебе Господом и не объявлял ли тебе, говоря: знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь? И ты сказал мне: хорошо. Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе пред Господом с клятвой?» И сказал царь Симею: «Ты знаешь». Что знаешь? Почему ты это сделал? А теперь, говорит, я тебе расскажу. «И знает сердце твое все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду». Дальше. «Если бы ты покаялся в этом зле по-настоящему, но не притворно, как ты сделал, я первый пришел, 1000 человек привел, вот видишь, я пришел, ну вот прости меня». Всенародное покаяние не говорит о покаянии. Всенародное признание при такой массе свидетелей, 1000 человек. А ну-ка приведите 1000 человек, которые будут подтверждать, что мы покаялись с вами. Так вот, смотри, по-другому звучит так: проверка твоего покаяния пришла не сразу. 2-3 года, и вот теперь Бог хочет тебе показать: ну как же ты пойдешь в вечность? С чем ты пойдешь? Так, сделаем так, чтобы твои рабы убежали далеко. Если ты покаялся, то знаешь, что ты сделаешь? Что? Соломон, ты знаешь, рабы мои убежали от меня и находятся там. Но ты сказал, чтобы я не уходил. Соломон бы сказал: какое мое дело до этого? Ну и сиди здесь, а твои рабы пускай будут там. И вот если бы он здесь бы поклонился и сказал: да, жизнь моя, дарованная мне по милости твоей от руки Бога, дороже этих 2 рабов. Я согласен не получать этих рабов назад. Я уверен, что он бы не дошел до дома, как Соломон ему дал бы 200 рабов. И сказал бы: ну теперь я вижу, и все видят, что ты покаялся. Но факт того, что ты не покаялся, через время вылезет. И вылезет в неудобное время для тебя. И ты, говорит, это поймаешься на этом. И вот ты, говорит, попался. Знаешь, как попался? Оно в тебе притихло и притаилось. Но у тебя было несогласие с чем? С твоим покаянием. Ты сыграл роль актера. Вопрос, сколько из нас сыграли роль актеров и актрис, когда говорили, что мы приняли Христа своим Спасителем? Как это видно? Проходит время, а мы уже обещали Богу добрую совесть. Хорошо, хорошо. А теперь как живем? Там, где у нас вопросы порочной совести, это говорит о том, что мы вот такие же актеры. И оно вылазит то там, то здесь, то там, то здесь, то там, то здесь. А мы обещали добрую совесть назвать вещи своими именами. Ну, называй. Называй вещи своими именами. Второй случай. Это уже с Адонией. Адония, старший брат Соломона, решил перехватить царство. Это для нас с вами. Мы по вопросу совести. Мы же невеста Христова. Совесть, что ты говоришь? У нас такая совесть. Да, если нам показать нашу совесть, что это такое, ой, что будет. Ну, у кого честность, да благословит Бог. А у кого не? А что ты решил так? А дело в том, что когда стала открываться тема, и стали открываться вопросы, и стал Бог заострять внимание, то я не знал уже, что делать. Я говорю, Господи, я не смогу это вот в той предыдущей теме раскрыть, это все, не получится, времени не хватит. Это нужно отдельную тему, чтобы передать народу, чтобы мы задумались и не прикрывались тем, что мы христиане, не прикрывались тем, что мы приняли Христа, не прикрывались тем, что мы приняли Святого Духа, говорим на иных языках, чтобы не прикрывались, что мы обещали Богу добрую совесть. Ну и дальше что обещали? Ведь Он же тоже пообещал. Он признал себя виновным. А теперь Адония. И вот Адония делает пир, его воцаряют без ведома царя. Это дело вскрывается, и царь Давид возлагает, как сказать, благословение на Соломона. И Соломон сел на царский престол. Все. Этот шум города донесся далеко, и вот Адония говорит, что за шум, что случилось, что такое? И вот события. Третье царство, первая глава, 42 стих. Еще он говорил, как пришел Иоаннафан, сын священника Авиафара, и сказал Адония, войди, ты честный человек и несешь добрую весть. Вот сегодня мы с вами коснулись. Если мы честные, если у нас добрая совесть, у нас на языках весть честная, добрая, благословение. Сплетни, поношения, клеветы не будут. Грехами народа кормиться не будем. Рыбой подонкой не будем. Что такое рыбка подонка? Не это, как сказать, характеристика, это не поношение рыбы. Она по дну ходит, что называется. Она питается испражнениями других рыб. Пчелы питаются нектаром, свое потомство кормят, а потом и человеку достается, ну там звери какие любят мед, да? А жук навозный питается навозом, свое потомство кормит и окружающим дает знать об этом. Вот где вопрос очень интересный. Итак, что он сказал? Войди, ты честный человек, несешь добрую весть. Вот это нам надо. И вот когда ему рассказали о том, что Соломон уже воцарился, то Священное Писание говорит. 49 стих этой же 1 главы 3 Царств. «Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый своей дорогой. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника». С одной стороны, это звучит так. Жертву привязывали к рогам жертвенника, чтобы заколоть. Это звучит так. Я сам считаю себя жертвой, и вот я своими руками привязал себя к жертвеннику. Можешь заколоть. С другой стороны, это смотрелось так. От жертвенника не бери, не имеешь права. Это место укрытия было. Но Бог сказал, грешников, беззаконников даже бери от жертвенника.
На сегодняшний день роги жертвенника, это знаете, что получается?
А разве мы не приняли Христа своим Спасителем?
Приняли.
А разве Духа Святого мы не приняли?
Приняли.
А разве добрую совесть, водное крещение, когда было, не обещали?
Обещали.
Вот мы за руки жертвенника держимся. Он говорит, да. Смотрите, что говорит Соломон. Адония же, боясь Соломона, встал, пошел, ухватился за руки жертвенника. Донесли Соломону, говоря, вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за руки жертвенника, говоря, пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом. Точно как семей, один к одному. Теперь что говорит Соломон? И сказал Соломон, если он, Адония, будет не есть, а будет. И сказал Соломон, если он будет человеком честным, значит, у него будет добрая совесть, то ни один волос не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, бесчестность, бессовестность, коварство, то умрет. Что повествует Библия? Умер Давид царь, Соломон на престоле. Знаете, что делается? Человек же покаялся. Покаялся. А Соломон говорит, не, но. Он начал сказал, отец Давид сказал, Соломон, семей не забудь, птицу видно по полету. А семей прикидывается, что он покаялся. Теперь, образно говоря, Соломон говорит, Адония – это птица, которую тоже видно по полету. Подождем, он скроется. Семей вскрылся? Сейчас Адония скроется. Смотрите, что он делает. Третье царь, вторая глава. Это же для нас с вами о совести. Совесть невесты. Мы же невеста. Вот нам сюда. Третье царь, вторая глава, 12. «И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония». Значит, Адония ждал этого дня. «Сын Агифы к Версавии, матери Соломона». Он сказал, она сказала, «С миром ли приход твой?» И сказал он, «С миром». Здесь не «с миром». Здесь обман. Лукавство, хитрость. Коварство, порочная совесть, бесчестность. И сказал он, у меня есть слово к тебе. Она сказала, говори. И сказал он, ты знаешь. Смотрите, какой яд. Ты знаешь, что царство принадлежало мне. Кошмар. И весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Ну, вроде правду сказал. Смотрите, какая хитрость. Теперь я прошу тебя об одном. То есть не о царстве. Я такую мелочь тебя прошу, но ты не откажи мне. Какая? Не откажи мне. Она сказала ему, говори. И сказал он, прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагу Сунамитянку в жену. Кто такая Ависага Сунамитянка? Когда Давид стал старенький, и тело его уже не грелось, ему предложили иметь живую грелку. И этой живой грелкой, которая ухаживала за ним, была грелкой, ну так будем говорить, вот это Ависага Сунамитянка. Но она осталась в девах, у них половых взаимоотношений не было. То есть теперь в принципе, можно было бы ее выдать замуж. И сказала Версавия, хорошо, я поговорю о тебе царю. Версавия, что ты делаешь? И пошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал пред нею. Уважение к маме, да? Хорошо. И поклонился ей. Уважение. И сел на престоле своем, поставили престол, и для матери царя и она села по правую руку его. Ну все, все же нормально. Теперь вопрос. Соломон, как ты сейчас будешь считать, она тебе мама? Ну пока да.
А вот когда она тебе что-то расскажет, тогда посмотрим. Иисус сказал, я скажу, кто мне мать и брат и сестра, слушающие слова и исполняющие. Вот сейчас сюда смотрим. Но не столько нам нужна она, но нужно на нее посмотреть тоже. Что с ней творится? А сколько мы так поступаем? Не смотри, таких же вариантов других. И сказала, я имею к тебе одну небольшую просьбу. Не откажи мне. Знаешь, что она сказала? Вот та просьба, которую дали мне, стала моя просьба. И я соучастница в этой просьбе. И я даю полное согласие на то, чтобы эта просьба была осуществлена. Думаем, где здесь совесть? Других видно, себя не видно. И сказал ей царь, проси, мать моя, я не откажу тебе. Ну, тебя можно за слово же поймать, не откажешь? Но. Я не откажу тебе, если это в рамках воли Божьей и согласия справедливости пред Богом. Если это не в рамках воли Божьей и согласия, у нас не пройдет это, договора не будет. Ну и что я тебе сказал? И сказала она, дай Ависагу, сунамитянку, Адунии, брату твоему в жену. Я не знаю, как Соломон выдержал эту фразу, может быть, у него даже рот открылся. Что, мама, я не ожидал такого от тебя. И отвечал царь Соломон и сказал матери своей, а зачем ты просишь Ависагу, сунамитянку для Адунии? Проси ему также царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар и Иоав, сын Саруин, друг. И поклялся царь Соломон Господом, говоря, то и то пусть сделает со мной Бог, еще больше сделает, если не на свою душу, сказал Адония такое слово. Ну, и его убивают. Через сколько времени вылезло это? Что? Порочное покаяние? А теперь давайте-ка каждый посмотрим на свою жизнь. В христианстве, в церкви. Сколько раз у нас вот такая совесть порочная выскакивала? То там, то здесь. То там, то здесь. То там, то здесь. Что мы говорили? А, так случилось, так получилось. С языка сорвалось, не пободствовала. Да? Ну, краплением крови Господа очистим сердца от порочной совести. Но так же написано. Да, так написано. Но когда мы будем краплением крови Христа освещать вопрос нашей совести, то нам надо самим себе задать вопрос. А почему я это сделал? Почему я это делал? Почему я это делала? Начало этому. Обязательно выйдем. Почти в 90% на то, что у нас браком не назовешь, брак да будет честен, ложа не порочна. Но назовем так, обручение да будет честно и ложа не порочна. Ложа – это сердце. Это вопрос чувств, хотений, желаний, совесть. А мы так приняли Христа, как Он хотел? У нас такая совесть, какую хочет он видеть у своей невесты? Или нас надо в тесные обстоятельства такие задавить, зажать, чтобы мы закричали и сказали, вот оно, что оказывается у нас. Вот у Адонии вылезло, у Иова вылезло, у тех людей, которые привели женщину побивать камнями, вылезло. Видим, да? У семьи вылезло. А чем мы отличаемся? Говорением иными языками. Он говорит, а если я горы переставляю, всю веру имею, что вот нет проблем. Говорю языками человеческими и ангельскими. Ну и дальше. Знаю все тайны. Ну дальше. То есть вопрос останется, ну почему нас надо взять? В вере нашей, это в дальнейшем мы, Бог даст, коснемся, если другая тема не подойдет более срочная, вере вашей покажите кому-то, самим себе. И так вот посмотришь на свою жизнь. Господи, что показать тебе? Что? Что сказать, что вот по воле Твоей, когда мы по воле Божьей будем поступать?
У нас есть о чем задуматься. Слава Богу, что мы еще на земле, что жизни не прервались в неготовности. Имеем возможность осознания, покаяния, склоняем колени, будем молиться Господу нашему, да будет слава. Аминь. Молимся. Господи Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть все-таки наш Бог и Отец. Мы все-таки Твои сыновья и дочери, дочери и сыновья. Мы благодарны Тебе за эту величайшую милость, что жизни не прервались в неготовности. Мы благодарны Тебе, что мы еще на земле. Мы благодарны Тебе, что Ты напоминание, возбуждающее чистый смысл. Мы благодарны Тебе, потому что Слово Твое, оно как меч обоюдоострый, проникает до разделения души и духа. С другой стороны, Ты Сам есть Слово Божие. Благодарность Тебе, что мы не сокрыты от Тебя. И Ты желаешь услышать, что мы скажем сами о себе. Исаия когда-то сказал и назвал, кто он и что он. Он сказал, что он погибает, потому что уста нечистые, да и люди, с которыми живет. Это он слышал своими ушами. Боже, ну вот у него произошло это очищение, освящение. Господи, а как у нас? Как у меня, у каждого. Каждый из нас будем рассматривать самих себя. Боже, насколько очищены мы, насколько чиста у нас совесть, насколько она добрая, насколько непорочная. Боже, насколько мы освободились, насколько мы согласились и насколько мы признали себя. Боже, Ты сказал, чтобы дерево было признано по плоду. Боже, чтобы не утопать нам. А как зачастую бывает, надежда теряется, переживания, волнения, тревоги. Неуверенность по той причине, что нарушение взаимоотношений с Тобою. Мечемся то туда, то сюда. Господи, а Ты желающий, чтобы было прозрение, чтобы было покаяние, осознание. Благодарение Тебе, Боже, что Ты даешь эту возможность. Благодарность Тебе, что Слово Твое Ты определил, чтобы оно вселялось обильно со всякой премудростью в наши сердца. Но вселяться-то оно будет тогда, когда мы хотим чистоты и святости. Оно будет вселяться тогда, когда у нас желание удалиться от господствующего в мире растления похотью. А это же любого вопроса, любых направлений, Владыка Божий. Господи, не сегодня-завтра Ты будешь приходить за невестой Твоей, за Твоей наследницей, для того, чтобы забрать вечные обители. Боже, Боже, Ты сказал, чтобы сей самый Дух свидетельствовал Духу нашему, чтобы дети Твои, чтобы совесть свидетельствовала в Духе Святом. Господи, чтобы иметь свидетельство, что мы угодили Тебе, проставляя имя Твое святое. Боже, разбойник на кресте, он успел признать, успел исповедать и называть. Боже, у него было покаяние, и цена была этому покаянию. Боже, Боже, Ты пришел, чтобы через Сына Твоего разрушить дела дьявола. Увы, а мы зачастую участники в этом. Дьявол бы не сделал, если бы Ева не согласна была и Адам. Дьявол бы не сделал, если бы мы не давали ему места. Кто еще, кроме нас, давал место? Боже, пред Твоим лицом милости просим, о вопросе того, чтобы нам покаяться, очиститься, освободиться, чтобы действительно в свете Твоего лица увидеть свет, чтобы нам свидетельствовала совесть в Духе Святом, чтобы Дух Святой свидетельствовал нам. Боже, Боже, чтобы мы сами делали себе оценку, свешивая и называя по правде, честно, справедливо. Господи, благодарение Тебе за то, что имеем эту возможность. Исаия сказал, погиб я. Боже, а разве не погибель? Тогда, когда самое малейшее, то, с чем не согласен Ты, оно имеет место во внутренности, в сердце, в мыслях, в хотениях, в желаниях, в словах, в действиях, в поступках, в хождениях. Боже, Господи, да будет очищенность внутренности нашей, да будут белые и светлые одежды наши во всякое время, чтобы еление скудевало на голове нашей. С благодарностью пред Твоим лицом и сегодняшний день Ты даровал. Владыка, спаси нас до конца. Спаси нас, Боже! Спаси нас, чтобы прославилось имя Твое святое, чтобы помазание славы Твоей действовало.
Чтобы, Господи, Дух Твой Святой наполнял внутренности наши. Владыка Божий, чтобы нам хотелось жить чисто и свято. Боже, и святые да освящаются еще, праведные да творят правду еще. Благодарность Тебе. Благодарность Тебе за эту милость, за это благословение. И сегодняшнего дня, который даровал Ты, сколько еще дней продлится возможная встреча на земном шаре, чтобы все это использовать для славы имени Твоего Святого, рассматривая свое хождение, взвешивая на Твоих весах правосудие, так честно, справедливо, как взвесил себя Исаия, чтобы весы были верные, чтобы гири были верные, чтобы взвешивание было справедливое. И тогда милость Твоя, превозносящаяся над судом, и тогда очищение Твое, тогда умиление одежд наших, тогда освящение наше. Боже, помоги нам дальше. Ты знаешь из семьи народа Твоего. Ты знаешь, у кого какое семейное положение, мужья, жены, родители, дети. Господи Боже, спаси, чтобы никто не погиб, чтобы никто не остался. Ты знаешь церковь, Твое наследие Твое. Ты говорящий, встаньте, спящие, воскресните из мертвых. И да светит Господь. Господи, освящай Ты, пробуждай Ты, помогай Ты, прославляй имя Твое святое с благодарностью пред Твоим лицом. Боже, что силен Ты и могущественный, хвала имени Твоему святому. Благослови нас и дальше. Прими от нас благодарность, будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.